У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Наш воскресный разговор, который вы слушаете в августе, происходит во вторник, в конце июня. Как вы понимаете, мы находимся в состоянии записи, и поэтому вы не звоните нам в студию. Мы разговариваем сегодня с Максимом Осиповым, врачом-кардиологом. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Виктор.
Но разговариваем мы с Максимом не как с врачом-кардиологом. Он даже мне сказал, хорошо, что запись, потому что если был прямой эфир, начали бы звонить, значит, потенциальные пациенты. Максим опубликовал в хорошем журнале «Знамя», в 5-м номере за этот год, хорошее эссе, которое называется «В родном краю». Я должен сказать, что очень рекомендую всем прочесть «Знамя», 5-й номер, Максим Осипов. Самый близкий аналог – это чеховский «Сахалин». В данном случае то, что Максим оказался врачом и про больницу пишет, про не так далеко, конечно, как Сахалин от Москвы, это Таруса, как я понимаю, да?
Да-да, теперь уже можно
рассекретить.
Да, это... поскольку уже Городничий прочел письмо Хлестакова.
Да-да, опознал.
Вот, да, опознал, и из этого много каких-то веселых последствий уже произошло.
Да. Про последствия вот, чуть позже. Сначала про вот это эссе «В родном краю». Записки о родине. Взгляд на жизнь. Совсем недалеко от Москвы, совсем не Сахалин, каторжный. А сегодняшняя жизнь российской провинциальной больницы. Трезвый, жесткий. Именно поэтому и вспомнился, конечно, Чехов, потому что вот сочетание трезвости, жесткости и внутренней боли, неравнодушия, это, конечно, дорогого стоит. И я должен сказать, что очень многие заметили эту публикацию. Один наш с вами общий друг замечательно сформулировал нетусовочный взгляд на Россию, не столичный, не тусовочный, не глянцевый. Это очень, конечно, дорогого стоит. А вот теперь расскажите, откуда вы такой взялись? Врач-кардиолог, закончивший физмат-школу в Москве.
Да, закончил физмат-школу в Москве, сын интеллигентных родителей, учился в школе, потом учился в институте.
В медицинском уже?
В медицинском, разумеется, да. Потом был в ординатуре, в аспирантуре, вполне такой традиционный путь. Это все было еще при Советском Союзе. В 91-м году я окончил аспирантуру.
Какого?
Как раз защитил диссертацию.
Какого года?
Я 63-го года рождения. Да, мне 43 года сейчас. Вот, защитил диссертацию и потом уехал в Америку на год. С идеей там остаться, не остаться, в общем, я не знал. Еще как-то так хотел относиться к этому свободно. Там мне, пожалуй, скорее не понравилось жить. Я вернулся. Хотя жил, в общем, неплохо, у меня была такая, то, что называется, research fellowship. Вернулся в Москву, работал в нескольких институтах еще медицинских. А потом организовал издательство «Практика». Есть такое издательство, мы занимаемся переводными медицинскими книжками. Так что я вообще редактор с очень многолетним стажем.
Ух ты.
Да, радиослушатели вряд ли, кроме врачей, читали наши книги. Мы делаем только большие, толстые переводные книжки. А еще мы выпустили несколько немедицинских книг, например, «Музыкальный словарь Гроува», тоже переводной, или две книги «Владыки Антония Сурожского». Большие, то толстые, так что вот они могут знать наше издательство по этим книжкам.
Вас тянуло все-таки в сторону книжек, не только как читателя, видать.
Да, да, да. Дело в том, что отец мой, писатель, Александр Марьянин, не знаю, знаете вы его или нет, он печатался тоже в «Знамени» в свое время, и я видел, это было, в общем, в основном он всю свою жизнь прожил при Советском Союзе, да, он умер в сентябре 91 года, 1 сентября, и я видел, сколько он мучается с цензурой, с редакторами и так далее, и, может быть, от этого мне хотелось иметь издательство, как-то вот иметь некоторую над словом такую, ну, власть не власть, конечно, над ним невозможно взять власть, но как-то этим распоряжаться. А главное, что, в общем, да, в Америке я написал книжку, вот почему возникло издательство, «Клиническая кардиография», вместе со своим соавтором Шиллером, таким американским профессором. И здесь я ее напечатал, и мне в качестве гонорара досталась очень большая часть тиража, так что издательство самозародилось.
Это известная технология.
Да, и она оказалась довольно популярной, потом мы стали делать переводные книжки. Я некоторое время еще практиковал, потом перестал, А потом, начиная с какого-то момента, я снова понял, что мне очень хочется заняться медицинской практикой.
Именно практикой?
Да, да, именно практикой. Знаете, есть... То есть социальное значение вот этого вот, вот этой работы издателем, оно может быть очень велико. Но когда перестаешь иметь дело с больными и чувствуешь себя все-таки врачом, это очень такой повод для очень сильного страдания, на самом деле. Я это не осознавал как-то так ясно. А потом у меня появился очень близкий друг и духовный отец, и пациент одновременно, отец Илья Шмайн, Илья Хананович Шмайн, священник. И он сказал мне, что если бы я в какой-то момент перестал служить литургию, даже во имя, там, предположим, того, чтобы печатать Библии там, для всей Африки, я не знаю, в которой ни одной Библии еще не было там, до моего приезда или что-нибудь в этом роде, то я бы очень сильно подумал, надо ли это делать, да? Надо ли отказываться от литургии, от службы. Так что вот это вот, собственно, наверное, какой-то внутренний мотив. Ну, может быть, были и более какие-то...
Сколько лет уже в Тарусе?
В Тарусе с 2005 года, с начала 2005 года.
Был готов ко встрече с Родиной? Я спрашиваю, как человек, встретившийся с Родиной там тоже внезапно, но в более юном возрасте, в армии. Вот такой переход от, значит...
Да, в общем, да, да, да. И мне, надо сказать, доставляет огромную радость пребывание в Тарусе. Я как раз от еженедельной встречи с Москвой, я оказываюсь не готов как раз, очень часто вернувшись из Таруса. От Таруса у меня абсолютное ощущение своего города. Москва – это город, который я сдал, как-то, знаете, вот, ну, мне здесь разрешено бывать, вот у вас в студии я могу сидеть и, наверное, не опасаться сейчас ничего, да, еще в некоторых местах. Ну, в общем, ощущение совершенно не своего города, не своего окружения, хотя здесь родился, учился и так далее. А вот в Тарусе ощущение своего города, да, да, так что я могу сказать, что, несмотря на то, что меня многое огорчает, ну, тем более, что в СССР всегда все как-то в заостренном виде представляется, да. Где? На самом деле, ну, когда пишешь эссе, вас, да. Да, в общем, вокруг много очень приятной такой ежедневной жизни, которую я очень ценю. И потом мы там многое сделали в Тарусе. Мы привезли туда массу аппаратуры. Очень талантливый врач Артемий Никитич Охотин, такой мой друг молодой.
Ровесник?
Нет, он ему 29 лет. Вот это замечательно. Сейчас будет... 18
вот,
июля.
Вот это, да. Вот это замечательно. Вот да. Это замечательно, когда вот такая молодежь, которая да. подставляет плечо.
Да.
Есть...
Пара хирургов очень хороших. Нет, я не хочу никого, не, так сказать. Не то, сейчас... что я... Понимаете?
Просто, когда пишешь, глупо писать о том, что тебе нравится. Вот это такой парадный, да? Вот,
как, ну, это когда... и труднее, в общем,
конечно, конечно, нет, но это бессмысленнее. Пишешь, там, как Герсон говорил, мы не врачи, мы боль. Да, пишешь о том, что больно. И вот в этом эссе отчаянное чувство, потерянного чувства самосохранения вот, народного. Вот самые горькие и страшные страницы – это про то, что люди как будто бы не хотят жить, как будто бы не понимают потерянную ценность жизни, относятся... вот такое слово, да, которого не было при нашем рождении, такой пофигизм по отношению к самому себе, к своей собственной, к своим детям. Что это? Это, по вашему ощущению, приобретенное? Это деградация на наших глазах происходящая? Или это проявление какой-то такой вот, извините за выражение, ментальности?
Знаете, я не знаю, я вам честно скажу. Ну, не у всех это есть, во-первых, кое-кто все-таки заботится. Ну, вот кое там... о чем. Ну, в общем, ощущение, я не знаю, вот знаете, вам приходится платить за электричество, скажем, вот квитанции заполнять, да? Вот я, когда бываю в каких-то электросетях, мне там что-то говорят, как надо заполнять, что надо до 25-го, там, пени, вот основная сумма.
Пропади все пропадом, да?
Я перестаю слушать, я вежливо улыбаюсь. И они, наверное, на меня тоже так смотрят. Ну, неужели, ну, интеллигентный человек, ну, можно ведь разобраться, правда, ну, что, заполнить бумажку, да? Вот они, в общем, так же, когда я тоже говорю, многие мои пациенты вот так же перестают меня слушать и думают, ну, скорее отпусти меня, ну, невозможно просто. Все вроде бы понятно,
дай
да?
умереть.
Да, ну, не то, что... Ну, да, не знаю. Вы знаете, что не знаю.
Некоторые случаи, описанные вами, они,
знаю,
они такие...
Да.
Они
ну, такие... конечно, я описываю яркие случаи, да, конечно, да. Понимаете, и мог бы описать еще больше. Но мне не хотелось никого пугать как раз. Мне никого не хочется пугать, нет.
Нет, речь не о попытке напугать. Речь, наверное, о том, что Самое страшное, но это как раз чеховская мысль. Самое страшное – это абсолютная обыденность. Обыденность происходящего, она-то и ужасает. Потому что если вы, когда рассказываешь страшилки, то это то, что когда ты, ну, Лев, да, Толстой сказал про Андреева. Он пугает, а мне не страшно.
Да, да.
Вот это, да, Андреев не страшен, а Чехов страшен.
Да, конечно.
Потому что именно, да, обыденный ужас, так сказать, который, да, входит на цыпочках. Если отъехать в американскую глубинку, вот отличие Москвы от Тарусы соответствует ли отличию, условно говоря, Нью-Йорка от какого-нибудь...
Вильямстауна.
Да, Вильямстауна, Нью-Джерси, да?
Вы знаете, я плохо знаю. Я в американской глубинке был немножко, я там не работал, и я там, в общем, внешний человек. Но мне в американской глубинке гораздо страшнее, на самом деле, находиться, потому что вот этот вот абсолютно идеальный порядок, эта регламентированность всего... Я понимаю свое несовершенство. Да, я последний раз, когда был в Вильямстауне, там и хотел подняться в горы. Там есть такие, ну, горы, не горы, холмы, но, во всяком случае, ну, горы, наверное, да, они довольно высокие. И горы оказались закрыты. Вот это представление, что можно закрыть горы, можно закрыть океан, да, это нечто, ну, все-таки немножко несоразмерное человеку, да, но нельзя закрыть горы, понимаете? А там это сделано для моего же блага, а я, дурак, этого совершенно не понимаю. Я хочу в горы, чтобы я не упал там, потому что снег еще не стаял, там, в общем, что-то такое, кто-то в прошлом году замерз, погиб, там, сотовый телефон сломал, страшные истории какие-то. С другой стороны, ну, конечно, жизнь гораздо гуманнее там, да, конечно, в Вильямстауне происходит одно убийство в 20 лет, я не знаю, сколько, да, а в Тарусе и вообще в любом маленьком российском городе это происходит просто все время, да, ну, не каждый день и, к счастью, не каждый месяц, но, в общем, на 15 тысяч человек все равно там хватает огромного количества совершенно каких-то ужасных именно своей обыденностью преступлений, да, я вот иногда читаю сводки, поскольку, ну, там не всех убивают, бывают и просто пострадавшие, порезанные люди, все как-то так или иначе проходит через больницу, понимаете, а пришел к Б, да, уроженцу города В, и застав там Д, уроженца города Е, нанес последнему два удара в грудную клетку. Да, вот застав нанес. Да, ну а что было делать еще? Да, естественно, ну, как-то. И все, собственно говоря. И вот, не вот и вся история. Понимаете, вот это ужасно, конечно. Это очень страшно. Но вместе с тем, понимаете, Герцен, может быть, он не врач, а боль, а я-то все-таки врач. Поэтому мне там есть место для меня, и мне там просто нравится, там просто хорошо. Это не то, что... Мне очень не нравится, мне очень... Вы знаете, вот с этим текстом как-то меня удивил, откровенно говоря, вот успех, поскольку год назад первая часть текста была напечатана в журнале «Отечественные записки». Знаете, есть такой журнал?
Да-да-да.
Но этого журнала нет в интернете, то есть не по видимо, а его там нету просто.
И
не заметил ни один человек, никто просто. А здесь какой-то совершенно действительно масса звонков, там и вот ваше приглашение сюда прийти, да, и наше знакомство. Это все благодаря интернету произошло. Интернет – это отдельная тема. Говорили, я вообще только что познакомился, да, с интернетом. Нет, так как? Вот я хотел сказать вот что. Что когда пишут «подвижник», абсолютно никакой я не подвижник. Понимаете, мне это нравится. У меня осмысленная, интересная работа, у моих коллег осмысленная работа, и она все время становится еще более осмысленной. И врачу, собственно говоря, и надо находиться там, где
больные.
Там, где больные, ну, да. Поэтому вот, это мне очень лестно, когда отмечают какие-то литературные достоинства текста, понимаете, и скорее раздражает, когда говорят о каком-то подвижничестве.
Нет, в данном случае, с моей точки зрения, главное литературное достоинство, ну, так банальную такую передвижническую вещь скажу, главное литературное достоинство этого текста – это правдивость. Вот. Зоркий глаз в сочетании с неравнодушным сердцем, как ни банально звучит. Вот, а все остальное, там есть вполне забавные языковые, так сказать, игры, да?
Ну, да.
Но не это главное. Играют, мы все играем, и это, так сказать, для своего, такой капустник, такая радость для своих.
Нет, я как раз старался писать так по-бухгалтерски просто,
Да. Там есть.
Всяких, да.
А это и производит впечатление. Собственно, «Остров Сахалин» написан,
да, очень
не просто, да. Не, в точном смысле по-бухгалтерски, потому что Чехов участвовал в переписи, да,
да,
и
да,
он-то просто работал. Это были в значительной степени рабочие записи, из которых это все сложилось. Пробовали, что называется, морать бумагу до, или это вот так вот первое?
Сейчас выйдет еще один текст, то есть сейчас, поскольку передача выйдет в августе, да, то я надеюсь, что текст уже вышел. В июльском номере в «Знамени» будет текст на совсем другую тему.
Тоже эссе? Или это уже...
это выписки из дневника, вот как раз об отце Илье Шмайне.
Да-да-да. А это все прямое приложение личного опыта, идей, попробовать что-то сконструировать, сфантазировать, написать что-то фэнтези.
Фэнтези, ну, знаете, в том смысле... если, знаете, вот тот же отец Илья Шмайн мне сказал как-то, что искусство — это саморазвитие правды, и ничего больше. Я не знаю, сам ли он сформулировал это, но я нигде ни у кого это не видел, не находил.
Замечательно.
Так что я не думаю, что это вообще важно. Разумеется, даже и в моем вот этом эссе кое-что допридумано, там какие-то... Это не важно, понимаете, важно, чтобы это было правдой. Там...
Очень хорошо сформулировать. Даже если, там... даже если придумано, надо, чтобы это было правдой. Да. Абсолютно.
Да. Пьер Безухов, скажем, да, или Николай Ростов гораздо более живые персонажи, чем очень многие люди, которых мы с вами знаем, или тем более, которых мы там видим по телевизору, скажем. Да.
Это уж точно.
Да.
Это уж точно.
Поэтому я не вижу такой уж границы тут, знаете.
В реплику о Безухове, Довлатова замечательно, что самое большое несчастье моей жизни — это смерть Анны Карениной, он написал.
Да, но это он, у Пруста есть этот самый, как же его зовут, ну, помните, который сказал, его величайшим несчастьем его жизни была смерть мадам Бовари, так что он немножко тут повторил.
Я думаю, что он, как и я, к стыду своему, не читал Пруста, имел право, да, он имел право. Кстати, об этих живых и настоящих... литературные пристрастия какие-то такие, не общие, ну, понятно.
Знаете, я как-то очень боюсь отвечать на этот вопрос. Сейчас появились... я сейчас вообще довольно много в интернете провел времени, гораздо больше, чем раньше проводил, и читал, ну, вот ЖЖ, то, что называется, да. И очень многих людей, я смотрел там, какие пристрастия. И человек пишет там, люблю, там, скажем, читать книги. Мне это кажется так же как-то естественным, как, ну, если бы он написал «люблю дыхание» или там «пищеварение», скажем, да? Ну, не знаю, разве можно так?
Нет, какие?
Ну, если вы спросите...
Какие
мои литературные пристрастия?
Да, вот с детства до... И какие-то последние радости есть из сегодняшнего?
Ну, или это Петрушевская из последних радостей, ну,
это,
но она не последняя радость,
конечно.
Да-да-да,
но это очень давно уже.
Да, ну вот из... Вы хотите спросить про современных...
Петрушевская — это 70-е годы.
Ну да, но до меня сейчас только это дошло. Вы знаете, я недавно... Я летел в Нью-Йорк и взял с собой сборник, который она сама... Она выбрала рассказы... который называется «Жизнь как театр». Все вместе. Вы не видели этот сборник?
Нет, этого сборника нет.
Да, но меня это произвело совершенно ошеломляющее впечатление. Я и раньше читал Петрушевскую, но как-то не понимал, какой она грандиозный писатель на самом деле. Просто читаешь, поначалу абсолютно не хочется быть знакомым с этими людьми, о которых она пишет, да? А потом, когда почитаешь до конца и уже почти подлетишь к Нью-Йорку, понимаешь, что это просто ты сам, да, это просто о тебе написано самом.
Это ты такой неприятный-то.
Ну да.
Ну да.
И в общем
это... замечательный эффект.
И это, да. Я после этого, я помню, мне надо было приехать к моему соавтору и очень близкому другу Мише Майскому в Бостон, и я взял
Не виолончелист.
Нет, он врач-кардиолог. Вот, и я взял Пастернака, открыл у меня с собой в компьютере, таком маленьком, там стихи есть, и просто стал подряд читать, чтобы хоть в каком-то человеческом состоянии появиться перед Мишей, да, чтобы он не испугался моего... Так что вот Петрушевская производит, конечно,
Вы такой эмоциональный читатель, да?
Ну, не знаю, в этот раз вот оказался эмоциональным читателем, да, а вообще не всегда, наверное,
не... Не, всегда это же...
Да.
Человек, который расплачется от Дашковой... Нет, ну, можно найти, наверное, нет, но зачем же обижать? Да, я должен сказать, что у меня очень редко это случается, когда я очень тоскую по этим минутам, когда ты перестаешь жить и начинаешь... Когда ты живешь тем, что ты читаешь. Вот такое наркотическое состояние, оно дорогого стоит, и тот, кто его испытал, он хочет увеличивать дозу. Я помню, как я когда-то вот Фауза, когда для себя открыл, тоже с большим запозданием, когда я читал «Коллекционера», и со мной случилось то, что за 100 лет, с детства, когда я проехал все остановки, доехал до конечной метро, и, доехавши до конечной метро, сел, значит, у вагона дочитать, потому что я понял, что я не сдвинусь с места.
Пока да, я читал, пока... знаете, меня это совсем не увлекло. Да, мне даже скорее как-то раздражило это
всё. Коллекционер, да?
Да, да. Я очень не люблю проявление нездоровья такого, знаете, как-то откровенного. Я боюсь сейчас, я абсолютно не готовился сегодня говорить о произведении коллекционера, и вообще, по-моему, даже, забыл даже, о чем там речь, но какое-то осталось ощущение глубокого нездоровья всего происходящего. Мне это не нравится. Я люблю что-то...
Поздоровее психически. Но я сейчас говорю об этом эмоциональном вторжении, когда вдруг судьба этого человека, вот этой мадам, смерть этой мадам Бавари, начинает иметь отношение к тебе эмоциональное. Когда смерть этой девочки, ты вдруг понимаешь, что тебе она мешает жить дальше. Ты ее должен пережить, как смерть человека живого. Ты должен какое-то время... подождать и пережить ту смерть. Ты не можешь ничем заниматься, пока ты не переживешь ту смерть. Ну, может, я так не хитро устроен, что на меня это так лихо воздействовало.
Нет, ну, у нас разные вкусы, по крайней мере, там, в чем-то, да, неважно.
В Петрушевской, по крайней мере,
совпадает. Улица,
кстати, да. Петрушевская была в этой студии в прямом эфире. Совершенно поразительно, то есть ничего на самом деле удивительного в том, что поразительный писатель оказывается совершенно поразительным отдельным человеком. Это очень радостно всегда, потому что часто бывает, что лучше не подходить близко к изготовителю творчества.
Ну, да.
Лучше пользоваться плодами, а близко самому не подходить. А тут был совершенно обратный случай. Она была совершенно блистательна и органична, и это первый и последний человек за 4 года почти существует моя программа. Она запела в эфире. Она сказала, вот она... Значит, захотела спеть в эфире, и она спела в эфире, и я ахнул от абсолютной органичности, от абсолютной свободы этого человека. Максим Осипов, писатель и врач-кардиолог в студии «Радио Свобода». Мы вернемся после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
15:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб и двое получили ранения. В России сегодня проходят траурные мероприятия памяти моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 7 лет назад. В Ростове-на-Дону почтили память евреев, расстрелянных нацистами 65 лет назад в Змеевской балке. К мемориалу жертвам Холокоста, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы. В траурном мероприятии участвовали сотни человек. В Москве активисты молодежного движения «Мы» провели акцию в поддержку Владимира Буковского. Живущий в Великобритании бывший советский диссидент Буковский выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции. В Пскове прошел митинг в защиту политзаключенных, организованный региональным отделением коалиции «Другая Россия». Одновременно в той же части города проходила акция активистов «Молодой гвардии Единой России» под лозунгом «Нам не нужна другая Россия». Представители контактной группы завершили переговоры с лидерами албанцев Косово. Судя по всему, успехом миссия не увенчалась. Стройка покинула Приштину, не дав пресс-конференции. На юго-востоке Турции курдские сепаратисты совершили новую диверсию. На мине, заложенной у дороги, подорвались 2 мини-автобуса с военными и были ранены 11 солдат, а также 2 водителя. Сразу в 2 странах на юге Европы, в Испании и Греции, произошли землетрясения. Сила подземных толчков составляла около 5 баллов по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В Киеве несколько сот сторонников Юлии Тимошенко второй день пикетируют здание Центра избиркома Украины. Они протестуют против отказа комиссии зарегистрировать избирательный список блока Тимошенко на предстоящих парламентских выборах. Это был краткий обзор новостей.
Thank you.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Максим Осипов, врач-кардиолог и литератор в студии «Радио Свобода». Программа идет в записи. Еще раз добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Вот я, завершая первое полчаса, назвался писателем, потом спохватился литератором. Как правильнее-то? Как по ощущению?
По ощущению, все-таки врач-кардиолог. Но хотя раз написал, то надо отвечать за то, что сделал. Да. Знаете, мне как-то претит говорить здесь, да нет, ребята, я не писатель, я врач, а врачам я буду потом объяснять, что...
Да нет, я писатель.
Да нет, я вообще-то литератор. Нет, я все-таки...
Нет, штука в том, что врач — это, значит, как нам говорили наши родители, думаю, вам тоже, вот все-таки специальность надо иметь, да? Потому что вот там писатель — это что-то такое, значит, очень эфемерное, да? Что-то, ну, пиши в свободное время, да? Но ты, ну, когда есть профессия, которая ощутимо нужна, когда понимаешь, что это ощутимо...
Ну да, как Шаляпину говорили, что ты делаешь, пою.
Ну, вот ну а да, а
он еще... говорил, я гробовщик. Тогда как-то все...
Да-да-да.
Ну вот это, да, извозчики.
Да-да, гробовщик, ну, вот солидный человек.
Да, солидный человек, пою, все
есть,
поют.
Есть дивная история, вот. Да, есть дивная история, прошу, в диалоге, как, да, значит, Шостаковичу, который пришел за бутылкой в прессационный буфет в РУЗе под Москвой. Значит, и взял бутылку, и там возник тут же какой-то человек, не пить же одному, значит, второй, третий, да, все, до троих. Познакомились, углубляя знакомство, значит, познакомившись, один спросил, а ты кто вообще? Вот я там слесарь местный, а ты кто? И Шостакович, помявшись, сказал, я композитор. Наступила неловкая пауза, и человек сказал, ну ладно, не хочешь, не говори, он сказал.
Ну да.
Брали, это неловкость, это писатель, композитор. Да.
Ну да, нет, знаете, врач — это не только специальность. Меня немножко задело в... Есть такой сборник интервью с Бродским, и там его спрашивают, как он относится к Чехову. И Бродский вдруг говорит, что вот терпеть не могу, он абсолютно не метафизичен. Он просто врачеватель во всех смыслах слова, и все. И как-то очень резко, и, по-видимому, искренне. И меня это тогда как-то покоробило, и я подумал, что люди совершенно не понимают, что во врачебной профессии очень много метафизики, на самом деле. И у Чехова есть метафизика. И просто в ежедневной работе врача очень много метафизического. Это не просто специальность. Есть удивительные примеры врачей, которые вот недавно стало известно. У меня очень плохая память на фамилии. Наверняка многие радиослушатели знают фамилию этого человека, который в 30-е годы, когда он поставил диагноз чумы, он запер себя вместе с больным в одной из московских больниц, вместе с ним умер. Настолько он был врачом как-то вот с утра до вечера, да, всегда был врачом, что и здесь он, естественно, этот случай тогда никаким образом не освещался, и, в общем, о нем не было ничего известно. Вот это очень такой достойный пример. Так что я думаю, что... Знаете, у меня даже была идея, и она еще остается. Меня очень смущает то обстоятельство, что медицина совсем не введена в круг того, что должен знать интеллигентный человек. Интеллигентный человек, вообще говоря, должен знать искусство, да, или, по крайней мере, он стесняется, когда он его не знает.
Да-да-да.
Историю, ну вот, скажем, я очень плохо знаю историю, я не знаю, какие английские короли шли за какими там и так далее, да, не помню никогда.
Чтобы у вас даже если, проблем не было.
Даже если выучу, ну, мне стыдновато это, понимаете? Иностранные языки стыдно не знать, да. Ну, какую-то элементарную там географию все-таки надо знать. Ну, надо знать, что Луна вращается вокруг Земли.
А,
да? а Земля вокруг Солнца. Вот, но про медицину можно не знать совсем ничего. Поэтому мне хотелось бы, чтобы медицина все-таки... Меня как-то это смущает, да, все-таки это касается жизни и смерти, правда? И, скажем, западные интеллектуалы совсем не занимают вот такой позиции, да, а наши... Ну, как-то, ну, что в медицине?
У нас, да, деление вот это вот естественной науки, значит, это сюда в один угол, да, загребаются, да. Интеллектуал и интеллигент, западный интеллектуал и русский интеллигент по определению, это все-таки немножко разные вещи.
Ну, конечно,
да?
Разные
конечно.
Вещи, да.
Интеллигент, вот он в сторону души, да, он должен вот прилично знать это и прилично думать об этом. Это правильное соображение. Между прочим, я бы расширил его, потому что вот сейчас моя дочь, которая занимается антропологией, и время от времени так совершенно эпизодически и просто кусками открывает мне глаза там на разные вещи, о которых я ни слухом, ни духом.
Да, антропология у нас,
здесь в РГГУ.
Потому что на Западе это социология, то, что там у них называется антропология.
Нет, социальная антропология называется.
Ага, у нее в РГГУ.
Да. И мысль о том, что это нужно, конечно, проходить в школе, вот то, что я узнаю от собственной дочери ближе к 50 годам, что это нужно узнавать в 5-м, 6-м, 7-м классе, и в этом возрасте решать огромные социальные будущие проблемы, связанные с расовой, национальной, там, рознью, вообще с представлениями о человеке, с религией, между прочим, да, огромные просто провалы. И я вспоминаю, что учил я в этом 5-м, 6-м классе. Перед моими глазами до сих пор стоит доменная печь в разрезе. Я не знаю, досталось ли вам?
Да, конечно.
Досталась доменная печь в разрезе и МТС, которая была не телефонная станция, а вот эта вот...
Машинно-тракторная станция.
Досталась тоже, да? Да, я думаю, зачем мне это вот квадратно-гнездовой... Как это называлось?
Квадратно-гнездовой метод.
Да. Зачем мне это? Зачем я это все ношу в своей голове? Если просто ровно тот, который сдавал Илья Ильич Обломов, если помните. Зачем мне помнить, что в таком-то году царь такой-то разгромил? Ну, там хоть царь разгромил, а тут вот это совсем бессмысленно. Да, наверное, медицина, антропология. Дети есть?
Да, у меня двое детей. Да, дочка скрипачка.
Ух ты, уже?
В общем, уже. Но она еще учится пока, она учится в училище в Мерзляковском. А сын учится на 3-м курсе медицинского института.
Ага, значит, это зараза оказалась. А родители имели отношение к медицине? Нет никакого. Нет. То есть это с вас так пошел этот интерес?
Да, у меня был прадед врач, и как-то считалось... Ну, это такой был главный мой прадед, да, ну, как у, там, я не знаю, я не сравниваю себя с Пушкиным, разумеется, но у него был главный прадед, его был Ганнибал, да, у него же было еще...
Некоторое количество.
Вот, но вот мой главный прадед был врач. Он родился в 1882 году, и потом он был, вот, собственно говоря, осужден во время дела, вот, первого дела врачей, когда Плетнев был расстрелян, ну, вот это вот отравление... Горького, там, сына Горького и прочее, в 32-м году. Провел некоторое время на Беломорканале, а потом ему нельзя было жить, ну, то есть на 101-м километре он должен был жить. Из 45-го года он сначала жил в Владимире, из 45-го года он жил в Тарусе. И до смерти,
вот
в 67-м году. Да, я его застал совсем чуть-чуть. Но, в общем, это всегда считалось, во-первых, в советское время считалось, ну, вот будешь врачом, тебе и в лагере будет лучше. Знаете, это как-то так. Вот.
Да,
ну,
да, да.
Хорошая профессия. Вот.
Мне это про армию говорили, что ты там на пианино играешь, да, может, это самое, в придурки попадешь тогда в клуб. Ну, врачом тоже полез в санчасть, конечно.
Да, конечно. Вот. Так что вот такая вот история. Вы в армии служили, да?
Да, не довелось?
Я не служил в армии, слава богу.
Почему ты уверен, что слава богу? Да, я могу подтвердить.
Знаете, я был на сборах.
Этого хватило, да.
Мне понравилось.
Мы вас называли партизанами, вот этих, которые на сборы приезжали. Мы, солдаты Советской Армии, называли вас, приезжавших на офицерские сборы, презрительно называли партизанами, по понятным причинам. Нет, ну это та школа, которую лучше пройти заочно, это правда. Хотя для, как это, неоднократно я цитировал, как Хемингуэй говорил, что для писателя лучшая школа несчастливая детство. В этом смысле какой-то вот такой удар по психике, конечно, необходим для того, чтобы активизировать эту графоманию, для того, чтобы тебе срочно захотелось написать вот это вот чувство в пальцах, что ты видел чего-то такое, чего никто не видел, ты должен срочно... Причём абсолютно наивное, дурацкое, что вот сейчас никто... Как будто до тебя этого никто не проходил. Как будто никто не видел этого. У меня было юношеское, идиотское ощущение, что я сейчас об этом напишу, люди прочтут, как Булгаков сказал, прослезятся, значит, и все, значит, и все исчезнет, как рассыпется в прах.
Ну да, нет, вот ну тут у меня противоречивые чувства, потому что армия, наверное, нужна, и, разумеется, нужна, но я не хочу, чтобы не мой сын там служил, поэтому мне вообще на эту тему лучше не высказываться.
Армия, безусловно, нужна, та армия, которая обеспечивает обороноспособность страны, нужна, там, не рабовладельческий строй, конечно. И, кроме того, ну, дочка-скрипачка, у нее, видимо, есть предпосылки для этого, у нее, видимо, слух есть, да, у нее есть желание этим заниматься.
Да.
Почему там министра Сердюкова, я уже писал об этом когда-то, да, не загнать насильно в Мерзляковское училище и не заставить играть на скрипке? скрипки.
А кто такой министр Сердюков?
Это министр обороны наш нынешний.
Да?
Да. Слушайте, Максим, я вам сейчас много расскажу. Да, да. И Иванов, бывший министр.
Нет, Иванов я знаю, что был министром.
Его повысили, он у нас теперь преемник. Не важно. Неважно. Ну, и с Ивановым вместе Сердюкова взять и в Мерзляковской заставить их там, блины, чтобы они, значит, сдали завтра ему хроматическую гамму.
Да, ну, все-таки согласитесь, что это некоторая свобода, правда, когда... Я недавно забыл, как зовут премьер-министра.
Да, любимый...
Помните, у Бродского «Свобода», когда забываешь отчество тирана?
Да, ну вот. Хором сказали.
Да, ну, конечно.
Нет, замечательно, замечательно. То, что есть такая возможность, замечательно описано у Довлатова, опять по поводу того же Бродского, он это осуществлял уже на практике. Кажется, у Довлатова есть это воспоминание о том, как на 1 мая он выглянул в окно и увидел портрет Мжеванадзе, такой был персонаж советский. Он сказал, смотри, говорит, похож на Уильяма Блейка, сказал Бродский. То есть ближе ассоциации у него на Мжеванадзе не нашлось. Давай поговорим о разных временах. Я там на пяток лет постарше, но, в общем, с некоторым округлением будем считать одно поколение, да? Хотя я Гагарина застал, а ты нет. И мы уже, значит, автоматически немножечко разные чуть-чуть. Шучу.
Да, да, да.
На Гагарина. Но вот, тем не менее, успел пожить в вполне сознательном возрасте при совке, да, успел чертеж, значит, доменной печи в разрезе. А вот немножко твои ощущения от того, что случилось за эти 20 лет с Россией и с нами.
Господи, так трудно ответить. Знаете, когда приезжаешь за границу, говорят, ну как там Москва или ну как там Россия? Ну разве можно сказать, а как вообще Америка, а как?
Нет, как всё? Когда им надо объяснять, как Москва, то надо начинать с Юрия Долгорукова,
ну, да?
Да? В нашем случае можно какие-то общие базовые...
Нет, ну что сказать, я не знаю, я не знаю, это все еще как-то нами проживается, да? С одной стороны свобода, и свобода... Свобода, в общем, делать много хорошего, скажем, свобода,
просто.
Да, свобода, раньше свобода поехать в Тарусу, да, это невозможно было, да, какую-то аппаратуру покупать, организовывать общество, да, мы сделали такое общество помощи Тарусской больнице, да, вот, многие жертвуют туда деньги, там, ну раньше это все, конечно, что и говорить, это было абсолютно невозможно. И профессионально гораздо интереснее стало, масса лекарств, да, какие угодно, в общем-то, лекарства есть, и на самом деле довольно доступны, да, в общем, уж совсем такой нехватки денег на лечение, в общем, не в деньгах дело, на самом деле, да,
нет,
ну, конечно, не в деньгах тоже, да, но в общем, нет, ну, я говорю о том, что меня
да,
окружает,
да.
С другой стороны, конечно, это куплено и покупается, ну, очень-очень дорогой ценой. Ценой, ну, просто очень большого количества насилия, очень большой крови, и, ну, вот я написал там, что почти в каждой, ну, не почти в каждой семье, слава богу, но все время случаи насильственной смерти, дети, вот, приходят ко мне матери, да, и отцы, которые потеряли взрослых своих детей. Иногда бывает, что приходят женщины, которых погибло оба ребенка. Да, там дочь пропала там, без вести в Серпухове, сына убили в Москве. И это, в общем, все время. И надо иметь в виду, что вот когда мы радуемся там, да, тому, как стало удобно, вот можно поехать туда, поехать сюда, в отпуск на удобной, в общем, хорошей машине и прочее. В общем, это все куплено вот ценой жизни вот этих людей, я думаю. Да, иногда просто буквально так и есть. Да, и ценой того, что вот просто автоматически какой-то, ну, вот таджики, которые работают в Москве, да, они просто автоматически отнесены к 32-му сорту, там, или я не знаю какому, да, всеми. И, в общем, и нами тоже, честно говоря, да. Мы, в общем, тоже, ну, я себя никак не противопоставляю, да, вот общей массе и людей я тоже... Я тоже, к сожалению, вот так вот смотрю на этих вот там гастарбайтеров, предположим, да, с ощущением, что это не мы, да, мы другие, да.
Но есть ощущение,
люди,
да.
С которыми мы родились в одной стране, и они тоже учили вот то же самое, что вы там про МТС и про... Понимаете, так что, да, вот, Ну, вот это вот. Ну, я не знаю, ну, сказать можно очень многое, наверное. Вы меня врасплох застали, на самом деле.
А это моя работа. Нет.
Неприятная у вас работа.
Противная. Нет, самое интересное — это как раз пауза между словами в эфире, конечно. Самое интересное, когда это возникает здесь. В том числе и чувство неловкости, которое я с вами, конечно, абсолютно разделяю. До какой степени мы можем менять мир, до какой степени мы в тех правилах, которые нам мир задает, существуем. Понимаете, вот когда вы говорите, вот там те же гастарбайтеры, да, то социальное устройство. Mm-hmm. Значит, можно либо вам работать свою работу врача, мне работать свою работу там журналиста и что-то делать, ну, в рамках вот этой профессии.
Ну да. Либо... Ну, нам надо стесняться при этом. Понимаете, того, что мы не можем большего, да.
Да. Значит, но не страшно ли пытаться большее? Потому что мы знаем, как в России, когда начинают переустраивать, как в России искореняется несправедливость. Мы как бы проходили с небольшим нашим общим знанием истории про английских королей. Вот это мы выучили твердо, да? Что происходит в России, когда тут начинают разово наводить справедливость. Мы знаем, чем это заканчивается. Причем и для тех, ради кого это делается. Ради рабочих и крестьян это, да? Значит, рабочих и крестьян начинают расстреливать на второй год. С вертолетов в Тамбове, да, в Кронштадте. То есть начинается-то, конечно, с царских министров, но потом очень быстро доходит до тех...
Вертолетов тогда, наверное, не было еще.
Самолетов, с аэропланов. Тухачевский. Уже техника пришла. С вертолета я расфантазировался. Это у меня Коппола, видимо, встал перед глазами. Нет.
Да, вы знаете, я по этому поводу хотел сказать. Очень многие говорят, ну а что делать, да, действительно, вот что делать? Мне кажется, надо... Вот таким вопросом лучше не задаваться. То есть никакого решения, общего решения, конечно, нету. Да, в общем виде эта проблема не решается. Вот вы написали там о провинции, о городе Н. Вот что теперь делать? Да? Ну вот каждому надо решать, что ему делать. Вот я, ну, в смысле города Н, я кое-что там нашел для себя. Да? Вы вот сейчас прочли этот текст, и он вам как будто понравился, вы меня позвали. Ну, вот вы тоже кое-что сделали, я надеюсь, да? Для города Н тоже в каком-то смысле.
Если вас только не уволят после этого текста.
Ну, посмотрим, да. Я тоже надеюсь.
Я надеюсь, что Городничего все-таки окажется рядом не только Ляпкин-Тяпкин, а кто-нибудь все-таки посоветует умный не трогать этого, значит, заезжего из Нью-Йорка писателя, который еще и врач-кардиолог хороший.
Ну да.
Да, с переустройством не стоит.
Да, не надо. Надо каждый, чтобы нашел для себя как-то, что делать, если он задает такой вопрос. И он найдет. Понимаете, если это человек богатый, ну, можно пожертвовать какие-то деньги.
Вот там, я хотел это... спросить. Да. Давайте вот с этого места медленнее. Давайте. А кто жертвует?
Кто эти люди? Жертвуют в основном иностранцы. В основном жертвуют, ну, собственно говоря,
не ожидал
за этим,
такого,
за всем.
Честно, не ожидал.
Ну, вернее так, ну, смотрите, жертвуют, вот как существует общество помощи Тарусской больнице, его вдохновитель и вообще главный дирижер Бернард Сачер, такой мой друг, который с 93-го года живет в Москве. Он довольно известный здесь такой предприниматель. Вообще, на самом деле, он романтик в очень большой мере, и он очень здорово меня поддержал, правда. Так что вот он, собственно, купил первый маленький такой эхокардиограф, квартиру для терапевта, который переселился туда, да, терапевт-кардиолог, вот, доктор Охотин. Еще там ряд вещей. Так что вот это он главный, да. Потом у нас мы устраиваем концерты. В Москве на эти концерты в основном приходят иностранцы, да, ну, там дорогие билеты нарочно. Я хочу, вот, пользуясь случаем, выразить очень большую благодарность музыкантам, которые участвуют в этих концертах. Это вообще совершенно замечательные музыканты. Борис Бровцин, скрипач такой, он живет в Лондоне. Может быть, вы слышали фамилию? Нет? Александр Мельников, пианист. Андрианов Борис. Это все мои близкие друзья. Они играют, да, вовсю. Художники Михаил Тихонов, Елена Утенкова, Ирина Старженецкая и так далее.
Где проходит концерт? В Москве?
Да, да, в Москве было несколько таких концертов. Я вас позову в следующий
раз обязательно.
Вот. Но в основном приходят иностранцы. Когда мы в Тарусе устраивали какие-то благотворительные концерты, приходили москвичи. Я не знаю, где надо устроить. И билеты там стоили 50 рублей. Но тарусяне все равно не ходили. Я не знаю, где надо устроить концерт, чтобы пришли тарусяне. Да, потому что вообще первоначально идея была, что ну, все должны вот понемножку ну,
вот,
жертвовать.
Вот этот самый город Н, да, который на самом деле Таруса. Да, ну... Я...
Да нет, это
там
все-таки
не
город
давно.
Н, да?
Там есть,
да.
Ну, неважно, но да. Города разные. Вот какие-то города, причем это как радиация, пятнами. Вот едешь по России, вот 100 километров между городами где-нибудь на Урале, да? Вот в этом городе ты приезжаешь и не узнаешь советского времени, да? То есть уже все изменилось. Там уже бизнес частный, афиши какие-то, что-то уже я, дороги. 50-100 километров, 70-й год. Просто, вот, вот просто, 70-й год, ничего не изменилось. Все-таки это очень зависит от пресловутого человеческого фактора. Вот почему-то там был какой-то мэр, вот, дал толчок бизнесу, вот не все закрашевали, дали людям подняться. В Тарусе есть...
Нет, ну там очень много напластований каких-то. Понимаете, я, там есть и советские совершенно строения, и учреждения, и отношения. Есть абсолютно новые, там все-таки очень много дачников. Да, это город, в котором 15 тысяч человек живет, но летом население возрастает до 85 тысяч. Ну, кроме того, это все-таки город Цветаева из Заболоцкого, Паустовского, Борисова Мусатова, Рихтера, многих-многих-многих. И это тоже чувствуется. Да? Вот там все-таки ну вот голос Цветаевой слышен почти так, как пушкинский в Царском селе. Понимаете? Так что это все-таки тоже есть. Поэтому...
Я ехидно да. задам вопрос, кому он слышен? Скольким людям?
Ну, тому, кто хочет слушать, я думаю. Да.
Скольким людям?
Вот. Потом, понимаете, так что там помесь всего, да, очень-очень все эклектично. Но что касается отношений, то мне кажется, что вообще все очень стремится в 19 век, да, ведь все-таки советская власть такую пустоту после себя оставила. И время было настолько уникальным, скажем, мои дети совсем не понимают социальных отношений того времени. Они просто совсем этого не понимают. Да, ну, помимо того, что они не понимают каких-то слов, я люблю устраивать викторины и спрашивать их, что такое, например, работать в ящике. Я получаю совершенно невероятные ответы на это. Или кто такие лимитчики? Помните, были такие лимитчики, да?
У Маяковского папа кто такой городовой, помните? Как будто объяснять при прошлом повороте сюжета.
Да, но вот сейчас им все кто такой городовой, понятно, да? А вот кто такие лимитчики и что такое в ящике, совсем непонятно. Понимаете, так что вот, это ушло. Скажем, Андрей Платонов непонятен совсем, да, как он западному человеку непонятен, так он нашим детям тоже непонятен. А зато литература XIX века понятна, и социальные отношения, и очень многое стремится в XIX век. Посмотрите, вот эти твердые знаки нелепые всюду, да, там «Коммерсант» с твердым знаком, да.
Вот. Это история с «Коммерсантом» с твердым
кафе
знаком.
Пушкин, там,
напомнила,
да,
мне, вот такое... знаете, напомнила этот твердый знак, напомнила мне фразу Ахматовой о том, что первый человек, сравнивший женщину с розой, был поэтом, а второй пошляк.
Ну, да.
Значит, потому что «Коммерсант» придумал
это.
А он был первым. «Коммерсант» придумал эту марку.
Это не вы придумали случайно, потому что я вдруг испугался.
Нет. Это кто-то в «Коммерсанте» придумал совершенно замечательно вот этот твердый знак, а потом пошло-поехало. Это стало таким причастностью к русской культуре. Знаете, как будто если написать старославянским шрифтом, то ты как бы русский, да? Значит, вот это вот а-ля Рюс. Нет, но первый человек, который это придумал, он был действительно очень талантливым человеком. Нет, ну, да. там игра, потому что «Коммерсант» выходил с 2009 года до 2017.
А, вот оно что.
Восстановили марку.
Я прошу прощения, у газеты «Коммерсант».
Да, восстановили марку.
Да.
В каком графике вы живете между Москвой и Тарусой? Вы туда наезжаете или вы там живете,
а
наезжаете
в Москву? Нет, я уезжаю в четверг вечером. Я ровно половину времени там сейчас провожу. И хотел бы проводить все время. Ну, или почти все время. Я уезжаю в четверг и приезжаю в понедельник днем.
Вы там свой уже?
Ну, я не знаю. Ну, как можно быть своим вообще? Ну, для кого-то свой,
нет,
для кого-то
это вот
не
отношение свой. Врача, описанные многократно до вас, признаться, Чеховым и Булгаковым, да, очень выразительно, отношение врача, приехавшего, ну, так высокопарно говоря, исполнять свой врачебный долг в России, вглубь, он так описан, и описан очень жестко и без особых сантиментов. Вот вспомните, булгаковский врач, вот эти вот сюжеты про людей, которые не понимают, опять-таки, не понимают, чего он от них
хочет. Да, ну это есть, конечно. Но дело в том, что многие действительно непонятно почему, зачем, да. И главное, что все, в общем, сводится к экономическим каким-то мотивам. Вот это меня больше всего, пожалуй, огорчает. Да, то есть абсолютно как будто у человека не может быть других грехов, кроме...
Богатства.
Да, кроме стяжательства, да. Абсолютно все сводится к тому, что, ну вот, понятно, сейчас вот все будет платно, сейчас они больницу купили или купят там, да, при этом никто о деталях таких, как, ну, как можно купить муниципальную больницу, да и вообще, как можно на этих старушках заработать каких-то денег и так далее.
Для этого специально из Нью-Йорка приезжают, да, в Тарусу, чтобы заработать
старушку. Ну, я не из Нью-Йорка, из Москвы.
Нет, я в принципе говорю.
Ну, да, ну, понимаете, но, да, вот это вот огорчает, ну, ничего не поделаешь, и, в общем, ну, в конце концов, нет. Не это главное. Конечно, это меня расстраивает. Да.
Максим Осипов, врач-кардиолог и писатель в студии «Радио Свобода». Максим, спасибо, что пришли. И спасибо. Обращаюсь к радиослушателям нашим. Прочтите 5-й номер журнала «Знамя». Не пожалеете. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче договоренности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчий».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.